Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Армия США опубликовала таинственный доклад о варп-двигателях. Физики отнеслись к нему скептически. Во второй половине 2008 года Министерство обороны США связалось с десятками ученых для изучения продвинутых аэрокосмических технологий, среди которых невиданные ранее методы движения, подъема и стелс-технологии. В итоге два исследователя представили 34-страничный доклад «Варп-двигатель. Темная энергия и манипуляция дополнительными измерениями». Он датирован 2 апреля 2010 года, но был опубликован разведывательным управлением совсем недавно. Авторы полагают, что, возможно, мы близки к раскрытию тайн высших невидимых измерений и темной энергии. Физики считают, что именно эта сила ускоряет расширение Вселенной. Наблюдения за пространством этого высшего измерения могут стать источником технологического контроля над плотностью темной энергии и в итоге могут сыграть важную роль в развитии экзотических технологий движения, говорится в докладе. Полеты к планетам Солнечной системы не будут занимать целые годы, а путешествие к соседней звездной системе будет измеряться неделями, нежели сотнями и тысячами лет. Тем не менее, физик-теоретик из Калифорнийского технологического университета Шон Кэрролл, изучающий темы, затронутые в докладе, считает, что оптимизм исследователей пока неуместен. Это обрывки теоретической физики, оформленные так, будто их можно применить в реальном мире, но это не совсем верно, уверен Кэрролл. Это не безумие, не гуру, утверждающий, что мы будем использовать духовную энергию, чтобы парить над Землей, а настоящая физика. Однако в ближайшее время это нельзя будет связать инженерией, может и вообще никогда. Следует разобраться, с чего стартовало изучение варп-двигателя. Насколько известно, начало оно берет из документа о поддержке поиска угроз, который помогает армии США предугадывать или описывать новые вражеские технологии. Также на него повлияла крупная работа, известная как «Программа применения продвинутых аэрокосмических оружейных систем» Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, включающая в себя программу продвинутого определения авиационных угроз Advanced Aviation Threat Identification Program, или AATIP. The New York Times и Politico раскрыли существование AATIP в декабре 2017-го. Источники утверждали, что бывший сенатор Невады Гарри Рид помог с организацией и финансированием программы. Большая часть денег была направлена магнату недвижимости и другу Рида Роберту Бигелоу, строящему частные космические станции посредством Bigelow Aerospace. Он также годами лично финансировал исследования и поиск НЛО. Миллиардер создал отдельную организацию Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, чтобы получить финансирование от правительства, и нанял 46 исследователей и много других сотрудников. Анонимный представитель разведки сообщил Политику, что AATIP изначально запущена для выявления неизвестных китайских и российских технологий. Но спустя несколько лет управление пришло к выводу, что программа не приносит существенных плодов. В итоге финансирование прекратилось в 2011 или 2012 году. Все свидетельства НЛО, добытые в ходе AATIP, также были встречены скепсисом со стороны ученых. Старший астроном Института поиска внеземных цивилизаций Сет Шастак в интервью заявлял, что после 50 лет сообщений о визитах инопланетян не было выявлено ни одного достоверного свидетельства. «Это довольно странно, что пришельцы путешествуют за сотни и сотни световых лет и просто ничего не делают», — сказал Шастак. Поэтому и более крупная программа, исследовавшая возможности осуществления варп-двигателей и поиска кротовых нор и звездных врат, была встречена известными экспертами довольно холодно. Новая российская ракета-носитель получила название. Растущая конкуренция на рынке ракетно-космических запусков толкает отечественных специалистов к созданию новых, более экономичных ракет. «Ангара», с которой связывали большие надежды, себя не оправдала. Она оказалась существенно дороже в эксплуатации, чем «Протон-М», хотя сейчас он сам уже проигрывает Falcon 9 от SpaceX. Один из самых простых и реалистичных вариантов повышения конкурентоспособности Роскосмоса – удешевление запуска протонов. Именно такой подход, по мнению экспертов, может оказать эффект здесь и сейчас. Очевидно, вскоре мы действительно станем свидетелями появления легкой ракеты-носителя от центра Хруничева. Как сообщается в материале журнала «Космические исследования и технологии», разрабатываемая сейчас на предприятии облегченная версия «Протон-М» получила название «Протон-СЛ-2F». В связи с растущим спросом на запуски спутников средствами выведения легкого и среднего класса, центр создает ракету-носитель «Протон-СЛ-2F» с использованием разгонного блока «БРИЗ-М», заявил гендиректор предприятия Алексей Ворочко. От третьей ступени решили отказаться. При этом вторую, которой добавят дополнительный сухой отсек, планируют удлинить. Предполагается, что за счет введения в эксплуатацию новой ракеты можно обеспечить эффективное, с экономической точки зрения, выведение на геопереходную орбиту спутников, масса которых составит от 3 до 5 Тритон. Ранее стало известно, что российские специалисты уже подготовили проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур, которая позволит осуществлять пуски облегченной версии Протона. Завершение работ связывают с началом строительства самой ракеты-носителя. Основные надежды российской космической отрасли связывают с новой ракетой «Союз-5», которую разработают РКК «Энергия». В основе лежат технологии, использованные на советском украинском «Зените». Проблема в том, что на создание принципиально новой ракеты может уйти много лет. За это время конкуренты еще больше укреплят свои позиции на рынке. Кроме того, ракета может оказаться дороже, чем предполагали изначально. К такому выводу, в частности, пришли эксперты группы S7, купившие космодром «Морской старт». Физик нашел возможное решение парадокса Ферми. Со времени первой беседы Ферми с коллегами в 1950 году парадокс Ферми озадачивал астробиологов и астрономов своим главным вопросом – где все? Были предложены десятки гипотез в попытке ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. От пессимистичных, что все инопланетяне мертвы, практичных, что они живут в водных мирах под толстыми слоями льда, и до апокалиптических. Согласно им, есть одна большая плохая инопланетная цивилизация, систематически истребляющая все остальное. Однако сегодня физик по имени Александр Березин предложил, пожалуй, самую мрачную теорию для решения парадокса. Первые и последние. Что это значит? Идея состоит в том, что первая цивилизация, освоившая межзвездные путешествия, начнет поглощать столько ресурсов, сколько сможет для расширения собственной экспансии и обеспечения своего же будущего. В итоге это приведет к тому, что она начнет истощать миры, в которых уже есть жизнь, уничтожая в процессе другие цивилизации. Березин заявляет, что это не будет следствием злого умысла. «Я не утверждаю, что высокоразвитая цивилизация будет сознательно уничтожать другие формы жизни», — говорит он. «Скорее всего, она просто не придаст этому значения, подобно тому, как строители уничтожают муравейник, чтобы построить дом, так как у них отсутствует стимул к его защите. Эта проблема схожа с печально известной трагедией общественного достояния. Инстинкт добычи всех доступных ресурсов очень силен, и для нарушения равновесия хватит одного плохого актера. Тогда уже будет невозможно остановить это от распространения в межзвездных масштабах». По сути, звучит как большая плохая инопланетная цивилизация с некоторым экономическим уклоном. Однако, это гипотеза большой плохой человеческой цивилизации. Березин убежден, что ответ на парадокс Ферми, причина по которой мы до сих пор не поймали ни одного инопланетного сигнала и не наблюдали признаков передовой инопланетной цивилизации, таков. Мы единственные, кто зашел так далеко. По логике Березина, мы также станем первой цивилизацией, освоившей межзвездные путешествия, а наша экспансия за пределами Солнечной системы неизбежно сотрет жизнь на других планетах. Ученый признает, что это тяжело принять, так как подобное развитие событий обрекает нашу цивилизацию на мрачное будущее. Если все действительно так, как говорит Березин, то человечество ждет абсолютное одиночество. Физики получили четвертый чистый ферромагнетик. Магнитные моменты атомов, составляющих ферромагнитные материалы, ориентированы упорядоченно, придавая им самопроизвольную намагниченность. Чтобы она проявилась, ферромагнетикам не требуется воздействие внешнего магнитного поля. Ферромагнетики в виде железной стрелки компаса используются с незапамятных времен, но в наши дни получили особенно широкое распространение в электронике и точных датчиках. До сих пор считалось, что в чистом виде и при комнатной температуре такие свойства проявляют лишь три металла – железо, кобальт и никель. Редкоземельный гадолиний лишь частично попадает в эту группу, теряя ферромагнитность при температуре около 10 градусов по Цельсию. Однако недавно команде ученых из Университета Миннесоты удалось получить тонкую кристаллическую пленку рутения, показав, что она сохраняет ферромагнитные свойства при нормальных условиях. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Обычно рутение образует гексагональную кристаллическую решетку, однако использование метода затравочного слоя позволило вырастить из него сверхтонкую пленку, атомы которой организованы в тетрагональную решетку. Образование такой структуры удалось подтвердить с помощью электронной микроскопии и рентгеновской дифракции. Наконец, ученые всесторонне исследовали свойства такой пленки, подтвердив, что она демонстрирует ферромагнитность при комнатной температуре и теряет ее тем быстрее, чем больше ее толщина. «Это была увлекательная, но сложная задача», — говорит руководитель группы исследований Цзянь Пинь Ван. «Нам требуется около 2 лет на то, чтобы найти способ получить такой материал и подтвердить его свойства». По мнению профессора Вана, работа стимулирует дальнейшие поиски для получения новых ферромагнитных материалов для создания более совершенных электронных устройств, прежде всего носителей информации. Медики не обнаружили в витаминных добавках ни пользы, ни вреда. Большая группа канадских ученых представила в Journal of the American College of Cardiology результаты систематического обзора исследований популярных витаминных и мультивитаминных добавок, которые были опубликованы на английском языке с января 2012 по октябрь 2017 года. Работа показала, что на смертность от всех причин они практически не влияют. «Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов у самых распространенных добавок», говорит один из авторов исследования Дэвид Дженкинс. «Наш обзор показал, что если вы решите принимать мультивитамины, витамин D, кальций или витамин С, то вреда они не нанесут, но и заметной пользы тоже не будет». Изученные добавки авторы разделили на три группы и лишь для первой обнаружили минимальную положительную корреляцию между приемом и снижением риска смерти. Фолиевая кислота и витамины группы B могут обладать некоторым влиянием на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Вторая группа – мультивитамины. Витамины С, Д, бета-каротин, кальций, селен – не оказывают, видимо, никакого эффекта. Прием третьих – антиоксидантные комплексы, ниацин – может даже иметь слабые негативные последствия. Последовательное доказательство пользы любых добавок в условиях различных режимов питания, включая нехватку и достаток разнообразной пищи, не продемонстрировано, заключают ученые. Китай испытал флотилию, состоящую из полусотни роботов. Об испытании флота надводных роботов сообщило издание «Хуанкью». Роботы продемонстрировали свои способности в Южно-Китайском море неподалеку от архипелага Ваньшань. Тесты провела компания Yunzhou Intelligence Technology. Они стали одними из наиболее крупных и сложных испытаний морских беспилотных систем в истории. При проверке роботы шли в нескольких кильваторных колоннах. На видео показано, как они обходят судно, в котором находится оператор, а затем восстанавливают строй. Сообщается, что во время тестов китайские специалисты имитировали обход препятствий, включая проход между опорами моста. Также можно видеть художественные элементы программы, в частности, создание силуэта авианосца. Острова в Южно-Китайском море – предмет территориального спора между КНР, Тайванем, Филиппинами и рядом других стран. Сейчас через акваторию моря проходит примерно 40% трафика мировой торговли. Также по нему перевозят до 80% объемов китайского импорта нефти и газа. Стоит отметить существенный прогресс последних лет, достигнутый сразу в нескольких направлениях, связанных с беспилотными аппаратами. Эти испытания в Южно-Китайском море были бы невозможны без новых методов группового взаимодействия. Напомним, недавно 1300 танцующих роботов установили новый мировой танцевальный рекорд. Эффектное шоу провели в Италии. На мероприятии присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Вельтри, фиксировавший происходящее. Рекорд был установлен при помощи роботов UPTEC Alpha-1S. Такие устройства можно встретить в свободной продаже, их стоимость относительно невысока. Данную модель отличает крайне высокая гибкость, которая позволяет выполнять самые разные действия. Робот имеет 16 запатентованных сервоприводов, благодаря которым его движения очень похожи на человеческие. Для управления устройством можно использовать смартфон или планшет. Кроме того, значительный прогресс наблюдается и конкретно в сфере морских беспилотных систем. Также можно вспомнить проект российской беспилотной подводной лодки «Статус-6». Однако еще более показательным следует считать создаваемый в США беспилотный корабль «Морской охотник», главная задача которого — поиск неприятельских субмарин. Предположительно, беспилотный корабль сможет действовать автономно в течение 60-90 дней. Его длина — 40 метров. Астрономы обнаружили 6 необычных галактик, в которых, возможно, вообще нет звезд. Когда мы думаем о галактиках, первое, что приходит в голову – вихрь, наполненный звездами. Однако астрофизики нашли нечто необычное. Галактики в ранней Вселенной с крайне малым количеством звезд, а, возможно, вообще без них. Предполагается, что эти беззвездные галактики, известные как темные галактики, могли быть самой ранней стадией галактического формирования. Согласно некоторым теоретическим моделям, их могло быть гораздо больше в молодой Вселенной, когда галактикам было сложнее формировать звезды. Тем не менее, из-за того, что в темных галактиках нет звезд, а только материя и газ, они излучают мало видимого света, и это сильно осложняет их обнаружение и изучение. За все время астрофизических исследований было замечено всего несколько кандидатов в эту категорию. Так что обнаружение 6 новых темных галактик может существенно помочь в понимании, чем они являются и какова их роль в галактическом формировании. Журнал The Astrophysical Journal опубликовал материал об открытии, сделанном физиками из швейцарской высшей технической школы Цюриха при помощи комбинации новой технологии и старой техники. Метод опирается на присутствие квазаров, одних из самых ярких объектов Вселенной, питающихся от сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Свет исходит не от самой черной дыры, а из-за невероятно высокого трения в аккреционном диске вокруг нее. Они излучают интенсивный ультрафиолет, флуоресцирующий соседние атомы водорода. Это излучение называют линией Лайман-альфа. Если темная галактика, наполненная водородом, находится рядом с галактикой с квазаром в центре, вторая будет действовать как своего рода фонарик, подсвечивая эту линию в спектре излучения первой. Такая техника уже использовалась ранее. Прежде всего, для определения количества претендентов в темные галактики ранней Вселенной в 2012 году при помощи очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории. В 2014 году к телескопу добавили новый инструмент — спектроскопический обозреватель MUSE. Это позволило команде смотреть в космос дальше, чем с прежней аппаратурой, и находить более ранние темные галактики, чем обнаруженные до этого. Исследователи направили MUSE на 6 квазарных участков, изучая каждый в течение 10 часов наблюдательного времени. Они получили информацию о полном спектре каждой из всех возможных темных галактик и смогли выделить их из примерно 200 излучателей Лайма-Альфа, как галактики без нормального звездообразования. Пока нет доказательства того, что это действительно темные галактики. Однако они не похожи ни на что другое. Значит, MUSE может быть очень мощным инструментом для поиска таких таинственных объектов. Каждый квазарный участок, наблюдаемый с помощью MUSE, предоставляет возможность обнаружить потенциальные темные галактики и получить важную информацию о ранних и темных фазах галактического формирования, заявляют исследователи в своем докладе. Человечество пока что не способно понять Вселенную в полной мере. Какой бы смелой и необычной ни была научная фантастика, она всегда слишком человечна по своей сути. Неважно, насколько экзотична местность или научные концепции, в итоге жанр все равно сосредотачивается на человеческом взаимодействии, людских проблемах, испытаниях и слабостях. Это то, на что мы реагируем и что можем понять. Главная сложность — увязать историю с человеческими эмоциями, измерениями и временем, одновременно пытаясь передать невероятные масштабы Вселенной. Размеры Вселенной никогда не перестают удивлять. Размеры Вселенной никогда не перестают удивлять. Мы говорим, что ее обозримая часть простирается на десятки миллиардов световых лет. Но наш единственный шанс осознать это — разбить материю на части, начав с собственного понимания размеров Земли. Непрерывный полет из Дубая в Сан-Франциско покрывает расстояние почти 13 тысяч километров, чуть больше диаметра планеты. Солнце намного больше, его диаметр превышает земной более чем в 100 раз. Расстояние от Земли до Солнца примерно в 100 раз больше, около 160 миллионов километров. Это расстояние – фундаментальная величина в астрономии, известная как астрономическая единица. Космический аппарат Voyager 1, запущенный в 1977 году и летящий со скоростью почти 18 км в секунду, сейчас находится в 137 астрономических единицах от Солнца. Звезды расположены еще дальше. Самая близкая, Проксима Центавра, находится примерно в 270 тысячах астрономических единиц, или 4,25 светового года от нас. Чтобы заполнить пространство между нашей звездой и Проксимой Центавра, пришлось бы выстроить в ряд 30 миллионов солнц. Воганы из «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса были крайне удивлены, что люди не прибыли в систему Проксимы Центавра, чтобы прочесть уведомления об уничтожении Земли. Шутка в том, насколько невероятно огромно это расстояние. 4 световых года — среднее расстояние между звездами Млечного Пути, среди которых Солнце. Это очень много пустого пространства. В Млечном Пути диаметром около 100 тысяч световых лет находится примерно 300 миллиардов звезд. Одним из самых волнительных открытий за последние 20 лет стало то, что Солнце далеко не единственная звезда со своей свитой планет. Так, данные свидетельствуют, что вокруг большинства солнцеподобных звезд Млечного Пути вращаются планеты, многие из которых находятся на таком расстоянии от своих звезд и имеют такие размеры, которые в совокупности могут быть благоприятны для жизни, какой мы ее знаем. Тем не менее, путешествие к этим планетам – другой вопрос. Если бы Voyager 1 летел по направлению к Проксима Центавра, он бы долетел до нее через 75 тысяч лет. Писатели-фантасты применяют разные приемы для преодоления таких межзвездных расстояний. К примеру, герои находятся в анабиозе во время длительных перелетов или путешествуют на скорости, близкой к скорости света. Или же они добавляют в свои произведения варп-двигатели, кротовые норы и другие пока еще не раскрытые феномены. Когда астрономы провели первые точные измерения нашей галактики 100 лет назад, они были потрясены размерами обозначенной Вселенной. Поначалу ученые скептически отнеслись к тому, что так называемые спиральные туманности на снимках неба на самом деле являются островными вселенными. Структурами размером с Млечный Путь, но на огромных расстояниях от нас. И хотя сюжет большинства научно-фантастических рассказов разворачивается в пределах нашей галактики, множество астрономических открытий последних 100 лет сосредоточено на том, насколько Вселенная больше человеческого понимания. Наш ближайший галактический сосед находится почти в 2 миллионах световых лет от нас, а свет большинства далеких галактик, которые могут видеть телескопы, путешествовал до Земли в течение почти всего существования Вселенной, примерно 13 миллиардов лет. В 1920-х мы узнали, что Вселенная непрерывно расширялась со времен Большого Взрыва. Но примерно 20 лет назад астрономы обнаружили, что это расширение ускоряется за счет силы, чью физическую природу мы не понимаем и которую окрестили темной энергией. Она воздействует на временные и пространственные масштабы космоса в целом. И как же уместить эту концепцию в художественное произведение? История на этом не останавливается. Мы не можем видеть галактики из тех частей Вселенной, свет которых до нас еще не успел дойти с момента Большого Взрыва. Что находится за пределами обозримой Вселенной? Наши простейшие космологические модели предполагают, что она постоянно в своих свойствах, даже в самых крупных масштабах, и простирается до бесконечности. Одна из гипотез гласит, что Большой Взрыв, породивший Вселенную, всего лишь один из множества таких взрывов, а мультивселенная, образовавшаяся в результате, имеет размеры, осознать которые мы не можем. Американский астроном Нил деграсс Тайсон однажды сказал: «Вселенная не обязана быть понятной. Точно так же и ее чудеса не обязаны облегчать работу писателям-фантастам для того, чтобы те о них рассказали. По большей части, Вселенная — это пустое пространство, и расстояния между звездами в галактиках и между ними непостижимо велики для землян. Попытка охватить истинные масштабы Вселенной и связать их с человеческими эмоциями – далеко не легкая задача для любого автора. Олаф Степлдон попытался сделать это в романе «Создатель звезд», наделив звезды, туманности и космос в целом сознанием. И хотя мы принимаем наш ничтожный размер по сравнению с космосом, наш мозг лишь до определенной степени может осознать, насколько велика Вселенная. Это вселяет надежду. Как сказал астробиолог Калеб Шарф из Колумбийского университета, в конечном мире космическая перспектива – это не роскошь, а необходимость. Настоящее испытание как для астрономов, так и для писателей донести эту мысль до общественности. В США испытали космоплан VSS Unity. Об испытаниях космоплана VSS Unity компания Virgin Galactic объявила на своем сайте. Тесты провели 29 мая 2018 года на полигоне в пустыне Мохаве, Калифорния, США. Во время испытаний космоплан отделился от самолета White Knight 2 и развил сверхзвуковую скорость. Для корабля эти тесты стали вторыми, в ходе которых он совершил сверхзвуковой полет. Ракетный двигатель космоплана проработал 31 секунду. При испытаниях специалисты Virgin Galactic проанализировали работу системы управления полетом VSS Unity на сверхзвуковой скорости. На это время в аппарате были установлены пассажирские кресла. Напомним, первый сверхзвуковой полет VSS Unity выполнил 5 апреля этого года. Испытания провели в пустыне Мохаве. Аппаратом управляли Дэйв Маккей и Марк Стаки. На момент взлета суборбитальный космоплан был в связке с самолетом-носителем VMS Eve. Отстыковку произвели на высоте 14 тысяч метров, а затем запустили двигатели корабля. Аппарат достиг сверхзвуковой скорости, набрав высоту 25 тысяч метров. После этого он успешно сел на аэродроме в Мохаве. Первый же полет VSS Unity выполнил 8 сентября 2016, будучи пристыкованным к самолету-носителю. В декабре этого же года космоплан произвел первый планирующий полет. Последние тесты следует рассматривать как финальную стадию испытаний космоплана перед началом полноценной эксплуатации. Напомним, главная задача Virgin Galactic – организация туристических суборбитальных космических полетов. Кроме того, SpaceShip2 планирует использовать для исследования атмосферы в интересах Национального управления океанических и атмосферных исследований. Некоторые приборы для этого разместят на самолете-разгонщике White Knight 2. Максимальная высота полета корабля составит от 135 до 140 километров. По другим данным, от 160 до 320 километров. Максимальная перегрузка 6G. На борту SpaceShip2 разместятся два пилота и до 6 пассажиров. Согласно ранее озвученным планам, Virgin Galactic намерена создать 5 единиц SpaceShip2 и 2 самолета White Knight 2, выступающих в качестве носителей. Напомним, космический туризм в США планирует развивать и компания Blue Origin. Для этих целей будут использовать суборбитальный корабль New Shepard, представляющий собой небольшую капсулу. Обнаружена нейтронная звезда рекордной массы. Крупные звезды массой от 10 до 30 масс Солнца погибают во взрывах сверхновых, а их внутренние слои образуют нейтронные звезды. Эти сверхплотные объекты имеют массу, сравнимую с массой Солнца, но их размеры порядка пары десятков километров. Рекорд массы для них до сих пор держался на уровне двух масс Солнца. Однако новые исследования пульсара PSR J2215+5135 показали, что в состав этой системы входит нейтронная звезда в 2,4 солнечной массы, а отчет о его изучении испанские астрономы представили в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal. Сверхплотно упакованные вещества и энергия придают нейтронным звездам целый ряд удивительных свойств. Однако столь массивные среди них – большая редкость. Из более чем 2000 известных на сегодня нейтронных звезд лишь несколько штук тяжелее двух Солнц. Они фактически находятся на границе с черными дырами и позволяют изучать фундаментальные вопросы астрономии и физики частиц. Открытый недавно пульсар PSR J2215 плюс 5135 включает быстро вращающуюся нейтронную звезду и средних размеров звезду главной последовательности. Чтобы измерить их массу, испанские ученые провели параллельные наблюдения сразу четырьмя наземными телескопами, включая крупнейший оптический ИИК-инструмент Gran Telescopio Canarias. Это позволило оценить влияние малого компаньона на общее излучение пульсара и измерить скорость его вращения и даже разницу температур между его полушариями. Обращенная к нейтронной звезде дневная сторона оказалась нагрета примерно до 7800 градусов по Цельсию, а ночная – до 5700 градусов. Наконец, астрономы подсчитали, что компаньоны по PSR J2215 плюс 5135 вращаются вокруг общего центра масс на скорости 412 км в секунду, делая оборот за 0,17 суток. Масса меньшей звезды оценивается всего в 0,33 массы Солнца. Зато масса нейтронной звезды в 2,27 Солнца. Возможно, эта цифра позволит уточнить величину предела Оппенгеймера-Волкова, определяющего верхнюю границу массы нейтронной звезды, после которой она коллапсирует в черную дыру. Эта цифра, первоначально установленная в 0,7 массы Солнца, сегодня по разным данным оценивается в промежутке от 1,6 до 3 солнечных масс. Стоит заметить, что пульсар B1957 плюс 20 по некоторым подсчетам может содержать нейтронную звезду еще немного более тяжелую – от 1,6 до 2,4 солнечной массы. Возможно, новые исследования позволят уточнить эту цифру и явят нам нового рекордсмена.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!